Радио «Свобода», в Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лили Пальмель расскажет о трудных случаях изменения слов по падежам.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. В этом часе у нас в гостях писатель, генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Джордж Баланчин и Тамара Живержеева.
Во второй половине часа программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Последняя в цикле, посвященном творчеству саксофониста Джона Колтрейна.
И в конце часа передача событий недели «Особый взгляд». В гостях у Радио «Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Павелевой.
Люди, для которых русский язык родной, как правило, при построении фразы выбирают нужный падеж, не задумываясь, интуитивно находя правильный вариант. Положить книгу на стол, ну, взять ее со стола. Однако бывают ситуации, которые заставляют терзаться сомнениями. Родительные и винительные в этом смысле каверзные падежи. Не всегда, конечно. Увидеть спутник. Говорим мы о летательном аппарате. Увидеть спутника о человеке. Здесь выбор падежа диктует категории одушевленности и неодушевленности существительных. Но как быть с автобусом? Он тоже неодушевленный, но сплошь и рядом мы слышим, как ждать автобус, так и ждать автобуса. Или вот еще недавно встретилась фраза: «Адвокат покинул Россию и не исключает, что может попросить политического убежища за рубежом». А может быть, правильнее было бы попросить политическое убежище? С просьбой помочь разобраться во всех этих сложностях обратимся к Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова.
В том, что вы сказали, там присутствует несколько проблем. Во-первых, есть вопрос об управлении глаголов. Одни глаголы требуют одного падежа, другие – другого. Во-вторых, есть вопрос о том, что бывают одушевленные и неодушевленные существительные. Кроме того, еще есть особые условия, при которых меняется один падеж на другой, в частности, винительный на родительный. И еще надо помнить о том, что вообще это все исторически меняется. 100 лет назад могло быть правильно так, а сейчас иначе. Ну и вот давайте обо всем этом поговорим.
Тогда и давайте начнем с тех примеров, которые я привела. Как все-таки нужно говорить, ждать автобуса или ждать автобуса? Трамвай и поезда то же самое.
Да. Вообще глагол «ждать» очень интересный. И в свое время напомню, что Андрей Анатольевич Залезняк придумал даже такой специальный ждательный падеж. Потому что вот есть глаголы, которые управляют винительным падежом, есть глаголы, которые управляют родительным падежом. А глагол «ждать» то так, то так. Так же, как некоторые, между прочим, другие глаголы, скажем, «искать», «что» или «чего», и некоторые еще. Не случайно, скажем, «любить кого-то, но завидовать кому-то». Любовь – это такое более прямое чувство. Винительный падеж – это падеж так называемого прямого объекта. Связан он с, ну, либо воздействием на предмет, либо очень каким-то прямым на него взглядом. А завидовать – это что-то такое более окольное, поэтому не случайно мы тут видим не винительный завидовать кого-то, а дательный завидовать кому-то. И не случайно мы говорим избегать кого-то. Родительный падеж – избегать кого чего, а не кого что. Не случайно, потому что избегание – это совсем не прямое воздействие, а наоборот, стремление уклониться от какого-то контакта. А вот глагол «ждать» в некоторых случаях предполагает винительный, в некоторых родительный. И это было так давно, это не то, что появилось недавно.
На
вспомним.
Наших глазах возникло.
Нет. Ну, например, конечно, надо сказать «ждать любви», а не «ждать любовь». «Ждать счастья», ну, конечно, «ждать Петю», глупо сказать. «Стою на остановке и жду Пети». Мы здесь опять видим разницу в значении падежей. Винительный падеж конкретного Петю, конкретные 5 часов, на которые мы с ним договорились, стоять и ждать. А ждать счастья – это значит пребывать в состоянии ожидания, что какое-то счастье, которое сейчас вообще еще не существует, вдруг возникнет.
Все-таки с автобусом-то как быть?
Я бы сказала так. что если стоять на остановке и ждать автобуса, особенно если, как у нас, он ходит не по расписанию, а как ему заблагорассудится, то, конечно, тут нужен родительный падеж, ждать автобуса. А если вы заказали автобус для перевозки, скажем, группы какой-то, а он что-то задерживается, и вот вы с группой стоите на условленном месте, и, конечно, вы ждете автобус.
То есть, это имеется в виду конкретную машину, заказанную вами.
Да, и здесь проявляется вот разница просто в значении падежей, которую трудно описать, ученые над этим бьются, но которую мы чувствуем. И человек, говорящий по-русски, не ошибется, выберет правильно здесь падеж.
А как же быть с этим политическим убежищем?
С политическим убежищем, да, тоже очень интересная вещь. Глагол «просить» тоже иногда требует одного падежа, иногда другого. Например, «попросил книгу» и «попросил карандаш». Мы не скажем «попросил карандаша», хотя так говорили еще какое-то время назад, или «попросил книги». Но мы скажем «попросил политического убежища», конечно. Это что-то не такое конкретное, это абстрактное. Никакое убежище как предмет не существует. То есть вот он просит о том, чтобы сложилась такая ситуация. Что-то более абстрактное, здесь появляется родительный падеж. Но, между прочим, это изменилось. Помните у Некрасова «у ней не решится соседка», «ухвата», «горшка попросить». То есть при глаголе «просить» явно раньше более широко употреблялся родительный падеж.
А теперь он что, остался только для абстрактных существительных?
Да, сейчас про конкретное мы скорее все-таки употребим. «Ухвата», «горшка» мы не скажем. «Попросить ухват», «попросить горшок», «попросить карандаш».
С политическим убежищем все-таки политическое, здесь правильная,
конечно,
была,
конечно,
фраза.
«Попросить политическое убежище» неправильно, это будет звучать как-то нехорошо, очень даже так просторечно. Так же, как просить любви, просить счастья у Бога, допустим. Конечно, только в родительном падеже. Похоже, устроен глагол «искать». Мы ищем пуговицу под фонарем. Мы не ищем пуговицы. Но мы ищем правды, ищем счастья, ищем любви и так далее. Вот при глаголе «искать» колебания эти же давно. Вспомним Лермонтова. Что ищет он в стране далекой? Но дальше, увы, он счастья не ищет, а он мятежный просит бури.
Вот здесь,
бури. Вот здесь мы видим, как глагол «искать» и глагол «просить», как раз у него проявляется родительный падеж в такой ситуации, когда человек хочет, чтобы возникла какая-то ситуация, которой еще нету. Вообще, надо сказать, что сейчас винительный падеж распространился, чаще начал употребляться в тех случаях, когда раньше употреблялся родительный. Раньше сказали бы «дай карандашика», конечно, мы сейчас так не скажем. Так вот, сейчас интересная вещь. Винительный падеж употребляется в некоторых случаях даже при возвратных глаголах, глаголах «нося». Вот, казалось бы, это такая классика абсолютная, это все знают, что глаголы «нося» возвратные не могут управлять винительным падежом. Но тем не менее, если раньше всегда говорили «стесняться Пети», «дожидаться Васи», «бояться мамы», то теперь мы говорим очень часто «стесняться Петю», «бояться Васю», «стесняться маму»,
едва ли не чаще,
«дожидаться автобус» и так далее. Часто очень, конечно. И причем я сказала, что это изменилось, но это изменение началось довольно давно. Я очень люблю такую историю, которая рассказывается у Марины Цветаевой в ее воспоминаниях об Андрее Белом, «Пленный дух». Белый жил в каком-то доме, и там дети над ним подшутили, подложили ему каких-то резиновых зверей, наполненных холодной водой, в постель. Он, человек, был впечатлительный, он вскочил, выскочил оттуда со страшным воплем. И что же он кричал? «Я не люблю свинью! Я боюсь свинью!» Вот видите, он «боюсь свинью» кричал еще когда. Цветаева говорит, что, конечно, тут вот это очень важно было, что это «ю-ю», «боюсь свинью». Но на самом деле здесь причина скорее не фонетическая, а вот такая грамматическая, та, которую мы сказали, что именно винительный падеж выражает прямой контакт с объектом. И он, конечно, именно хотел сказать, что с этой свиньей у него получился очень прямой контакт. Затем здесь есть ведь еще одна проблема. Проблема одушевленности. Вот вы сказали «спутник» и «спутника». Действительно, тут в разных случаях используется разная форма в зависимости от одушевленности и неодушевленности. Причем одушевленность, надо понимать, что это грамматическое свойство слова, что это совершенно не всегда связано с тем, живой предмет или неживой. Ну, конечно, чаще всего живые объекты обозначаются одушевленными существительными, а неживые – неодушевленными. Но это совсем не всегда так. Есть несколько классических примеров такого расхождения смысловой одушевленности и грамматической. Классическая вещь – это то, что, как мы знаем, слова «мертвец» и «покойник» – одушевленные. «Тятя-тятя» наши сети притащили «мертвеца», а не «мертвец». Ну, затем жареные всякие животные. Цыпленок, рябчик и так далее. они сохраняют свою одушевленность даже в жареном виде. Мы говорим «ел цыпленка табака», а не «ел цыпленок табака». Но это, между прочим, менялось. Вот у Вяземского, я помню, написано о человеке, который вот все делает неправильно, он рябчик ложкой ест, он суп хлебает вилкой. Значит, в то время, в этом случае, язык счел, что все-таки нужно изменить одушевленность, раз изменилась живость объекта.
А нынче «рябчик ложкой ест» звучит совсем конечно, уж как-то и не по-русски.
Нельзя сказать, да, это устарело.
Подчеркивает Ирина Левантина.
Вы слушали программу Лилю Парвелевой «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях писатель, генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко.
Неделя прошла очень хорошо. Когда отдыхаешь, то все хорошо.
Вы сейчас в отпуске?
Я в отпуске, да.
А где?
Я в Хорватии у своих друзей, недалеко от моря. Поэтому есть возможность искупаться, ходить возле моря, подумать. Это довольно редко бывает, и поэтому я счастлив. Очень, вы знаете, красиво, потрясающее море, земля красного цвета. Но самое главное, что это, в общем-то, исторически очень древнее место. Это бывшая древняя Римская империя. И вот я был в городе Пула, там находится один из 200 больших Колизеев. Я был потрясен, что вот существует в маленьком городке Колизей величиною, там почти 50 тысяч зрителей, когда там были бои.
Еще где удалось побывать?
На острове Брионе. Это интересно тоже, потому что там бывший резидент Иосифа Броз Тита. Там интересно было посмотреть огромное количество фотографий, с кем он дружил, кто у него был в гостях, начиная от Дженерала Бриджиды, заканчивая Никитой Сергеевичем Хрущевым. Ну, зная его противостояние со Сталиным, было очень интересно все это смотреть в некоторых документах, очень познавательно. И вообще, как бы, вот бывшая Югославия для нас когда-то вообще была просто капиталистической страной. Для нас, живших с мечтой о поездке в Болгарию, допустим, попасть в Югославию, это было невозможным, да? А сейчас я вот увидел все эти места и действительно понял, что это рай земной, люди замечательные, потрясающие. И как это было ужасно, когда здесь была война. Рассказывали здесь много моих друзей, сколько погибло тех, других. В общем, ну, все они очень переживают и грустят по-прошлому. Это интересно. Я сколько вот не встречаю людей, они все отзываются о прошлом, здесь, по крайней мере, хорошими словами. Сейчас, несмотря на свободу и рынок, им сложнее живется. И говорят все практически. Но это как бы временное явление. Скоро все наладится, дай бог.
Гостем рубрики «Моя неделя» был писатель Александр Ткаченко.
Ну а сейчас программа «Короткие истории о любви» подготовила ее наша коллега Марьяна Арзуманова.
Короткие истории о любви. Тамара Живержеева и Джордж Баланчин. В 1921 году в Петрограде состоялось знакомство студентов Государственного хореографического училища Георгия Баланчевадзе, известного ныне всему миру как Джордж Баланчин, и Тамары Живержеевой, дочери фабриканта и мецената, коллекционера книг и живописи Левки Живержеева, о котором режиссер Всеволод Мейерхольд говорил так: «Город Петра, Санкт-Петербург, Петроград – только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, как Живержеев». Доктор искусствоведения, профессор Игорь Ступников.
Когда они познакомились, ей было 13 лет. Она была ученицей Петроградского хореографического училища, а он, как старший студент, иногда помогал преподавателям в их классах. и приходил туда, и, как в своих мемуарах вспоминает Тамара, он брал, что называется, всю инициативу в свои руки и начинал руководить этим классом. И была интересная особенность, что школа была абсолютно классическая, соблюдавшая все нормы и правила классического танца. А Джордж очень любил что-то экспериментировать. И он очаровывал этих учеников, и во время знакомства с Тамарой он ей сказал: «Хочешь работать со мной?» На что она ответила, конечно, с огромным удовольствием.
Молодые люди с удовольствием репетировали вместе. Их дуэт производил фурор среди преподавателей и студентов училища.
И первым номером, который он поставил для них обоих, потому что не надо забывать, что он начинал как танцовщик, был такой этюд на музыку Рубинштейна, впоследствии он назывался «Ночь». Известный романс, известная музыка. Но вся неожиданность заключалась в самой концовке. Баланчин стоял на коленях, а Тамара замирала в арабеске, но опиралась в поцелуи на его губы. И поэтому это был такой взрыв неожиданный в самом училище, и все говорили: «Боже, как это эротично, это совершенно для нашего училища вещи невозможные». Но тем не менее многие восхищались этим и говорили, что здесь есть какая-то трактовка, есть новизна и действительно соответствует духу музыки.
Неизвестно, был ли поцелуй в танце первым поцелуем Георгия и Тамары, но вскоре их отношения перестали ограничиваться только репетициями. Тем более, что Баланчин в доме Живержеевых был желанным гостем.
Баланчин ведь был замечательный музыкант. Он играл на рояле и на скрипке. А дом Живержеевых был таким культурным центром. Отец собирал разные вещи, относящиеся к театру, к музыке. Затем его коллекция, слава богу, после революции не была разрушена, и она стала частью нынешнего Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Поэтому, естественно, для Баланчина это был такой приятный центр, где его понимали. И отец, Лев Киеванович, очень любил Вагнера, он был его огромным поклонником. И известен такой случай, когда где-то в антикварной лавке Лев Киеванович купил большую партитуру Парсифаля, и когда Джордж пришел, он сказал: «Вот ты мне сыграешь сначала Парсифаля, а потом увидишься с Тамарой». А Тамара про себя подумала: «Боже мой, Парсифаля же, это 4 часа игры в музыке, что отец от него требует?»
Из книги Соломона Волкова «Страсти по Чайковскому. Разговоры с Баланчиным».
«Я слышал историю, что будто бы это Живержеев предложил нам пожениться, мне и Тамаре. Ничего подобного, никогда в жизни этого не было. Вагнера Живержеев с меня требовал, это точно, а жениться — нет. Мы с Тамарой поженились сами по себе, по-советски».
Свадьба состоялась в 1923 году. Жениху было 18, невесте 16 лет. Венчались в часовне Мариинского театра.
Вся семья собирала в эти годы бедности, в 20-е годы, материал на свадебное платье. Белого материала не нашли, он был с каким-то голубоватым оттенком. Не хватило материала на рукава, но тем не менее это была вот свадьба, так как хотела Тамара и как хотел сам Джордж.
Баланчин с молодой женой и еще несколькими единомышленниками вскоре организовал труппу, которую назвали «Молодой балет». Игорь Ступников.
Вся суть этого молодого балета была в том, что в отличие от традиционных больших балетов Мариинского театра, где обязательно был сюжет, то ли бытовой, то ли сказка, то ли легенда, это был абстрактный балет. Баланчин стремился к тому, чтобы музыка, музыкальная нота соответствовала движению на сцене. Это, конечно, возбунтило советское правительство. Они сказали, что это будет непонятно народу, и балет был закрыт.
В середине 20-х годов группа танцовщиков во главе с Баланчиным получает приглашение на гастроли в Европе. Уезжая, ни Баланчин, ни его молодая жена не знали, что никогда больше не увидят своих родителей, и что возможность вернуться в Россию у них появится только через несколько десятилетий. Решение не возвращаться окончательно созрело, когда их пригласил в Париж Сергей Дягилев. Баланчин продолжил у Дягилева успешную балетную карьеру танцора и хореографа, чего не скажешь о Тамаре.
Для Тамары, увы, не находилось ролей, потому что у Дягилева была очень строгая инфраструктура труппы. Ведущие танцовщики навсегда занимали ведущее положение. Те, кто попадали в кардебалет, они долго ждали какого-то выдвижения. И когда Тамара однажды, ну, не возмутившись, это слово не подходит по отношению к Дягилеву, но как-то у него спросила, когда же она получит роли, он сказал: «Ты знаешь, вот Лидия Соколова исполняет все очень некрупные роли. Вот она умрет, все ее роли достанутся тебе». На что Тамара воскликнула: «Ну зачем же так долго ждать? Дай Бог здоровья».
Тамара принимает решение уехать в Америку. Взяв псевдоним Тамара Гева, она добивается там большого успеха. Снимается в Голливуде, участвует в мюзиклах на Бродвее, танцует в балете.
Псевдоним Гева, он по-разному в разных странах произносится. Гева, Жева, Жева. Придумал ей Дягилев, потому что, понимаете, что Жевержеева ни один европеец произнести не мог. Вот так она навсегда осталась в истории, как Тамара Гева.
Отъезд Тамары в Америку фактически поставил точку в супружеских отношениях Баланчина и Жевержеевой. Баланчин переехал в Соединенные Штаты только в 30-х годах. Тогда эта пара воссоединилась, но лишь на короткое время. Тем не менее, дружбу Джордж и Тамара сохранили на всю жизнь.
На самом деле их вот такая дружеская влюбленность и их добрые отношения продолжались всю жизнь. Даже в конце жизни, когда он заболел в 1983 году, рядом с ним была только Тамара Гева, Тамара Жевержеева. И она его часто навещала и дома, и в госпитале, где он лежал. А когда его не стало, то Тамара какую-то внутреннюю для себя прорисовала такую линию их отношений. Муза, друг, жена и друзья навсегда.
Баланчина и Жевержееву объединяло прежде всего творчество. Но, увидев Тамару, даже на склоне лет, можно было сразу понять, почему в нее влюбился много лет назад юный Георгий Баланчевадзе.
Я ее последний раз лично видел в 98-м году. Она была на приеме у Леонарда Кирстейна, того самого, который дал деньги молодому Джорджу Баланчину для основания школы, а затем труппы, которая теперь именуется «Нью-Йорк-Сити Балет». И она очень хорошо говорила по-русски, блондинка с чудной фигурой. И когда я у своего американского коллеги спросил, кто это, он сказал: «Это Тамара Гева». Ей было уже за 80, но, ей-богу, ей нельзя было дать и 60. Настолько это была красивая, элегантная женщина.
Короткие истории о любви. Тамара Жевержеева и Джордж Баланчин.
Программу вела Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Это последняя программа в цикле из трех передач, посвященных творчеству саксофониста Джона Колтрейна. Ну а затем программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня итоги недели подводит наш постоянный комментатор, социолог Леонид Седов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков погибли 6 человек. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В России проходят мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. В Карелии и в Петербурге на траурных митингах собрались родственники погибших. Пропаганда идей сталинизма должна преследоваться по закону, считает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В обнародованном сегодня по случаю 70-й годовщины начала сталинских репрессий заявлении Явлинский отмечает, что проводимая в России политика ведет к обелению образа Сталина. В порту Петропавловска-Камчатского при взрыве на судне погиб один человек, еще один получил ранение. О причинах взрыва пока не сообщается. В Багдаде сегодня в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, столько же ранены. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС, ранено не менее 6 человек.
талибы и делегации Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. На юге Сербии, в районе, прилегающем к автономному краю Косово, произошли столкновения сербской полиции с группой вооруженных боевиков. Одного из них полицейские убили. Иран заявляет, что не намерен прекращать или приостанавливать выполнение своей ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Али Хосейни заявил об этом в воскресенье на встрече с журналистами. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящера на ферме на юго-западе Англии.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
У микрофона Дмитрий Савицкий. На свингующих частотах свободы 9 минут джаза. Сегодня третья и последняя передача, посвященная саксофонисту Джону Колтрейну. 5 лет классического первого квартета, второй квартет, переход к авангарду. Религиозные взгляды, ранняя смерть в 40 лет. Итак, в нью-йоркском клубе Half Note 7 мая 1965 года Алан Грант объявляет состав квартета Джона Колтрейна. Джимми Гаррисон – контрабас, Маккой Тайнер – рояль и Элвин Джонс – на ударных.
On drums.
My favorite things.
My Favorite Things Роджерса и Хаммерстайна. Крайне популярный, вспомним Эллу Фицджеральд, вальсик, ставший первым хитом классического квартета Джона Колтрейна и впервые со времен Сиднея Бише, давший новую роль сопрано-саксофону. Первый квартет Трейна просуществовал 5 лет. Это исполнение моих любимых вещей шло уже под занавес, так как квартет был основан в 60-м году и распался в 65-м. Распался, потому что Трейн уже погружался в пучину бурлящего авангарда, и не всем это было по душе. Даже в даунбите нашлись свои Ждановы, назвавшие музыку Трейна антиджазом. Но к этому моменту Джон считал, что каждое выступление – это уникальный акт, и не только музыкальный, но и человеческий, духовный. Джон Гилмор, саксофонист группы «Сан Ра», игравший «Free Jazz», был для Трейна идеалом. Колтрейн практически принял идеи Орната Коулмана, Сесила Тейлора, Альберта Эйлера и Дона Черри. Еще в период работы с Телониусом Монком Трейн освоил технику звуковых потоков, или, как их называл историк джаза Айра Гитлер, звуковых полотен. В то время как Монк играл линеарно, горизонтально, Трейн отправлял свои ревущие потоки вверх.
в эпоху Майлса Дэвиса развитие этих звуковых полотен, превращение их в наводнение, иногда выводило трубача из себя. Однажды Майлз спросил пианиста Реда Гарланда, почему Джон играет соло по 17-25 минут. Ред ответил, он просто не знает, как остановиться. Совет Майлза был прост. Скажи ему, чтобы он вынул мундштук изо рта. Афро-блю, вернее, часть этой 12-минутной композиции «Монго Санта-Мария», тот же состав квартета Трейна, но не 7 мая, а 26 марта 1965 года в клубе «Half Note». Концерт шел в прямой трансляции по Нью-Йоркскому радио. После того, как Тайнер и Джоунс оставили квартет, причиной было расширение комбо, введение второго ударника Решида Али, второго саксофониста Фароу Сандерса. Тайнер сказал, что он больше себя не слышит, а Джоунс не был согласен с работой Али. Образовался сначала квинтет: Трейн, Сандерс, саксофоны, Элис Колтрейн, фортепиано, Джимми Гаррисон, контрабасы, Решид Али, ударный, а затем с уходом Сандерса второй квартет. Я предлагаю расстаться под запись 1957 года «I Hear a Rhapsody». Я слышу рапсодию из диска «Lush Life». Трейн играет на теноре, Ред Гарланд за роялем, Пол Чемберс на контрабасе и Эл Хис на ударных. «I Hear a Rhapsody» Джорджа Фрагаса. Трейн, Гарланд, Чемберс и Хис. 57-й год. Исторически первое, записанное в студии соло Джона Колтрейна. Он был крещенным христианином, он изучал суфизм, индуизм, каббалу, йогу, астрологию, Платона и Аристотеля. Он был вегетарианцем, он был крайне застенчив, скромен и добр. Посмертно в 92-м году он был удостоен премии Грэмми за творческие достижения всей жизни. И он до сих пор делит джаз-фанов на два лагеря. Но даже не все во втором способны возвращаться к таким звуковым полотнам, как «Ascension» — «Вознесение» или «Раздумье» — «Invitation». Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего воскресенья. Чао, бай-бай.
Это была программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», третья из цикла, посвященного творчеству Джона Колтрейна.
И мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
В городе Невельск на Сахалине в результате землетрясения 2 человека погибли. Многие получили ранения, без жилья остались сотни семей. Белоруссия под угрозой ограничения поставок газа согласилась погасить долги перед «Газпромом». В России прошли мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. Президенты США и Афганистана Джордж Буш и Хамид Карзай встречаются сегодня в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Совет муфтиев России выступил с призывом к властям остановить волну насилия на национальной почве. Мурманск посетила делегация правозащитников, которые обеспокоены судьбой оппозиционной активистки Ларисы Араб. Она была насильно помещена в психиатрическую больницу. Афганские талибы убили еще одного южнокорейского заложника. В американском штате Миннесота обрушился мост через реку Миссисипи. По меньшей мере 5 человек погибли, десятки ранены. На Украине началась кампания по выборам депутатов Верховной Рады. На юге Азии катастрофическое наводнение. Сотни человек погибли, миллионы вынуждены покинуть свои дома. В Петербурге присяжные признали вину всех 7 подсудимых по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. На Тольяттинском заводе «АвтоВАЗ» была объявлена забастовка. Рабочие требуют повысить зарплату. Михаил Гуцериев заявил, что вынужден продать компанию «Роснефть». На Северном полюсе российские батискафы «Мир» совершили погружение на глубину свыше 4000 метров, достигнув дна Северного Ледовитого океана. Ушли из жизни великие кинорежиссеры Микеланджело Антониони и Ингмар Бергман.
Краткий обзор важнейших событий недели представил мой коллега Алексей Кузнецов. 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, социологу Леониду Седову.
Я поставлю на первое место продажу «Роснефти». На первый взгляд, события неприметные и из ряда вон не выходящие, но, по-моему, очень важное, потому что как раз именно стоит в ряду, крепко стоит в ряду других захватов и поглощений в ходе реализации путинского курса на огосударствление в экономике, начатого захватом ЮКОСа. Многие западные экономисты называют этот курс путинской реставрацией. Интерес этого события также в том, что речь идет о продаже по льготным ценам крупнейшему представителю бизнес-элиты Олегу Дерипаске. Продажа, осуществленная под давлением государства, которое в очередной раз продемонстрировало способность отнять любую приглянувшуюся ему собственность и передать ее любому приглянувшемуся ему олигарху. Совершенно очевидно, что Дерипаска, богатейший в России человек, начинает играть особую роль. Только за прошедшую неделю его полифункциональный холдинг, который включает в себя и тяжпром, и автопромышленность, и металлургию, и горнодобывающую промышленность, и торговлю лесом, и строительство, и аэропорты. Вот такая империя экономическая. И вот он, значит, пополнил этот холдинг еще и нефтью. И договорился, кстати, на этой же неделе о покупке у миноритарных акционеров 80% акций силовых машин. То есть это крупнейшее предприятие по производству в энергомашиностроении. Похоже, что этот крупнейший экономический игрок готовится сыграть роль активного участника и в политике, в надвигающейся электоральной борьбе в качестве возможно, даже нового Ходорковского, спонсора какой-либо из партий или каких-либо, какого-либо из претендентов. А чтобы избежать участи Ходорковского, он на днях, несколько дней тому назад, сделал свое сенсационное заявление о том, что он готов отдать государству свои активы, если государству это потребуется. Своим этим заявлением он буквально убил двух зайцев. С одной стороны, он вот понравился власти.
И тут же получил Роскомнефть.
Тут же получил возможность, да, купить по дешевке вот, нефтяные активы. А с другой стороны, это заявление рассчитано на то, чтобы обеспечить ему хорошее отношение у широких избирательских масс, которые, как известно, проникнуты государственническими настроениями и не доверяют олигархам. Вот он хочет выступить в роли хорошего олигарха, чтобы показать, насколько проникнуто население у нас государственническими идеями в области экономики. Я, как специалист вот, в области общественного мнения, могу привести следующие цифры. Вот 37% у нас высказываются за возвращение государства всего, всей собственности, которая была им утрачена в ходе приватизации. 37% за возвращение собственности в случае, если будут обнаружены какие-то сделанные в ходе приватизации нарушения закона. И только 15% считают, что вопрос о возвращении государства поднимать не стоит. Вот это вот такие 15% либералов.
Довольно красноречивые цифры, да.
Да. Вот почему мне представляется это событие достаточно важным.
Олег Александрович, у нас есть звонок. Давайте сейчас прервемся, послушаем Владимира Александровича из Кемеровской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Основное событие недели — то, что в застенках карательной психиатрии в Апатитах продолжает находиться Лариса Араб. Объединенный гражданский фронт должен добиваться, чтобы правозащитники постоянно посещали эту больницу. И как говорил Альфанский про страховщиков в Госдуме, там, как он говорит, поставили кафуэтки и проходы депутатам не дают. Точно так же правозащитники должны постоянно контролировать эту больницу до полного выписки Ларисы Араб.
Спасибо, Владимир Александрович.
Спасибо. Ну, на самом деле, да, я приветствую вашу позицию гражданскую в отношении этого события, этого эпизода печального в нашей жизни. И только могу лишь по этому поводу сказать, что это тоже вот элемент или такая составляющая часть вот этой самой путинской реставрации, о которой я говорил. Возвращение к неким советским порядкам.
Но это действительно странно, что сегодня даже вот об этом слышать дико. Казалось бы, новость из прежних времен пришла. Однако это печальная реальность.
Да, вот реставрация. К сожалению,
буквальная такая реставрация
во многих направлениях происходит, и в том числе и вот в этом, да.
Тамара Михайловна из Петербурга нам дозвонилась. Добрый вечер.
Тамара Михайловна, здрасте.
Добрый вечер. Я с большой болью и печалью хочу сказать, отметить, что сначала перестал работать пейджер на свободу, а теперь у нас отняли еще и прием на УКВ. А на коротких волнах очень трудно искать.
Ну, можно и это назвать формой реставрации. Действительно, у нас радио «Балтика» прекратило ретрансляцию наших программ. Мы не уполномочены давать комментарии на этот счет, но что делать? Вот жителям Санкт-Петербурга теперь сложнее. Напомню, что у нас есть и вещание по интернету в прямом эфире. Если кто-то может слушать, то это сделать легко.
И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я бы выделил не столько само событие, сколько реакцию на него. Я имею в виду установку российского флага на дне Северного полюса, да, океана. И тут же раздались крики о том, что этому не имеет никакого значения, что сейчас не 15 век, заявил канадец, кажется, министр иностранных дел. И все это показывает, насколько политики далеки от реалий. Россия претендует на разработку нефти на Северном Ледовитом океане. Это будет возможно только в том случае, если Северный Ледовитый океан совершенно очистится от льда и растает. Но в этом случае ни нам, ни канадцам до этих богатств не будет абсолютно никакого дела, поскольку при этом настолько поднимется уровень Мирового океана, что, скажем, Западная Сибирь будет совершенно покрыта водой. А наши и иностранные политики думают о каких-то смешных вещах и ищут опасность совсем не там, где она находится. В конце концов, американцы установили флаг на Луне, и по этому поводу никакого крика не было.
Ну, крик-то некоторый был все-таки, я замечу, в те годы.
Да, ну вот я хотел это событие поставить на второе место, и ваш комментарий как раз идет в русле того, что я хотел по этому поводу сказать, а именно, что вроде бы как в этом событии Россия, похоже, что она стремится поставить на международной сцене мертвые души, потому что вся авантюра затеяна вокруг мертвых, по сути дела, запасов углеводородов. А поведение в точности воспроизводит повадки Ноздрева, вот, который говорил, вот до того леса это все мое, а за лесом тоже все мое. Вот эта вот политика, направленная на отстаивание, значит, того, что вот шельф этот принадлежит нам, она вот напоминает мне поведение этого гоголевского героя. Особенно хорошо как раз эти крики по поводу шельфа получаются у Жириновского, который высказывается тоже на тему, что вот все наше. Ему эта роль очень удается, он, по-моему, может играть Ноздрева просто без грима.
Михаил из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый день. Знаете, если честно, меня что беспокоит больше всего, даже не жадность нашей власти, а ее глупость. Ну вот смотрите, вот с этим шельфом дурацким, ну потом дальше идет вот эта история, между прочим, вот буквально на днях прекращено радиовещание в Питер на ОКВ, да? Потом, ну можно еще продолжать. То есть я о чем? О том, что у этой власти, очевидно, совершенно никаких ограничений нет. То есть она будет вот так вот распространять свое ханское влияние, пока никому их не получит по сусалам. Честно говоря, мне это самому не хочется, но, видимо, к этому мы идем. Спасибо.
Спасибо вам за ваши тоже, в общем-то, соответствующие и моим тоже взглядам и настроениям замечания. Я их поддерживаю.
Дмитрий Александрович, а вам не кажется, что в истории с Северным полюсом важнее не реальный способ добычи нефти, есть он или нет, мы не знаем, а вдруг есть, а важен вектор направленности? Ведь есть совершенно четкая параллель с советскими временами. 70-е годы, только открытие нефти в районе Самотлора в Тюмени, в общем-то, спасло советский режим. Появилась возможность хоть как-то манипулировать какими-то ресурсами. Сейчас стремление к новым залежам нефти, оно уже очень показательно. Даже на таком фоне, что тогда, после этого была Олимпиада в 80-м году, а сейчас в 2014-м планируется новая Олимпиада в Сочи. Если вспомнить, что тогда был потом разрушен Советский Союз, после этих вот таких стремлений, не так уж и много времени прошло с момента Московской Олимпиады.
Ну что же, аналогия, по-моему, законная. И что касается вот этого стремления обрести еще новые нефтяные ресурсы, оно понятно, потому что действительно страна долгое время и сейчас продолжает жить за счет нефтяных ресурсов. Но очень сомнительно, что удастся, конечно, достать их с океанского дна. И поэтому мне кажется, что эта затея даже не столько, она нереалистична и не столько продиктована желанием добывать со дна океана нефть, сколько желанием власти получить новых челюскинцев, новых гагаринов и таким образом как бы...
Я бы сказал, новых челингаровых.
Новых челингаровых, да, который вряд ли сопоставим с гагарином.
Он туда опускался, на Северный полюс. В этом смысле молодец.
Но он не столь обаятелен и вообще отношении с, не будет национальным героем, наверное.
Ну, вот еще одно событие. На Тольяттинском заводе «АвтоВАЗ» была объявлена забастовка, рабочие требуют повысить зарплату. В свете многочисленных заявлений российских властей, что жизнь в стране налаживается, жить становится легче, вот-вот будет достигнута экономическая стабильность, ну, совсем не оптимистично выглядит эта новость, не так ли?
Ну, смотря с чьей точки зрения. Для властей, конечно, это не оптимистично, а с точки зрения, допустим, если посмотреть какого-то пробуждения гражданского сознания, то, в общем, гражданской активности, то можно назвать даже это событие в каком-то смысле оптимистичным. Но, с другой стороны, очень трудно судить о том, насколько все-таки эти требования, которые были выдвинуты вот, пробуждающимися гражданами и трудящимися, насколько они обоснованы. Это все предмет, как говорится, издалека очень трудно об этом судить. Потому что, ну, как говорят многие, действительно, предприятия производят некачественную продукцию, и в свете его убыточности и вот этой некачественной производительности требует каких-то повышений зарплат, наверное, может быть, и неправомерно.
Раз уж мы про экономику говорим, то нельзя обойти стороной ситуацию с Белоруссией, с выбиванием долга из Лукашенко. Это тоже такая знаковая картина для минувшей недели. Очень резкие были высказывания Александра Лукашенко, но между тем отношения России и Беларуси остаются по-прежнему на словах весьма такие спокойные и дружеские.
Ну, вы знаете, нашим властям очень трудно признать поражение во всех этих вот заигрываниях с Лукашенко и с его режимом и в этих каких-то интеграционных начинаниях, потому что, вообще-то говоря, в народе очень сильна идея объединения с Белоруссией, вплоть до того, что мы, вообще люди считают, что мы один народ, и русские от белорусов ничем не отличаются. Вот. Это все наши вот, показывают наши опросы. И поэтому я считаю, что именно делается хорошая мина при плохой игре.
Ну что ж, Леонид Александрович, большое вам спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Саратове, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева и ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
То есть 12 августа, когда на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну, а сейчас, через 8 минут, после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимир Федоров. Ведет программу Карина Гамиров, а следующий ее повтор в понедельник в 4 часа утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит. Отношение к рабочим эксплуатациям.
Вы слышали об убийстве второго южнокорейского?
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все семеро подсудимых признаны виновными. Шестеро в разжигании
национальной. Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге! В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.